Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным собеседником мы говорим о насущных вопросах. Сегодня будем говорить о творчестве, о музыке и о политике. А наш гость – это Алексей Поддубный. Джанго, прошу любить и жаловать. Композитор, певец и мой добрый знакомый. Алексей, приветствую. Мы с тобой на «ты»,
так да, что? Слава так Богу, что, уже да, на «ты». Да.
Хотел начать с музыки. Вот какая твоя самая любимая твоя песня?
С музыки, в общем-то, все и началось. И вот все события, наверное, которые мы сегодня тоже будем обсуждать, они все тоже начались с музыки. Если бы я этим не занимался, то, наверное, бы точно я бы здесь не сидел бы, и как бы сложилась моя судьба, совершенно неизвестно. А по поводу любимой моей песни... Ну, есть несколько песен, которые мне особо дороги, потому что они каким-то образом, будучи написанными, потом впоследствии стали сбываться. Я вот недавно читал одну интересную статью Василия Аксенова, который говорил, я просто был ошеломлен, когда вещи, которые я писал, вдруг начинали происходить в моей жизни, а еще того хуже в чужой жизни. Да, и вот одна из таких песен, она написана в посвящении моему сыну, который родился аж через 2 с лишним года. И не просто посвящение,
то есть уже знал, что у тебя будет сын?
Это было предчувствие. То есть это был разговор отца с сыном. А, ну, конечно, мне еще тогда сына не было. И с этим, конечно, связано очень-очень многое в моей судьбе, в том числе и переезд из Киева в Москву, из Украины в Россию.
Подожди,
в 13-м году.
Я тебя сейчас остановлю, потому что мы об этом поговорим чуть позже. Как называется эта
песня? Так эта песня называется «Снег».
Ну, в общем, как говорится, да, как в воду глядел, да?
Да, вот снег – это все-таки символ вот где-то какой-то России, да, то есть как бы снег.
Хорошо. Алексей, я сейчас хочу прочитать цитату из одного твоего интервью, посвященное, ну, одной из твоих песен, тоже очень известная, это песня «Папаган». Замечательная, отличная, я ее очень люблю.
Веселая такая. Итак, хулиганская.
Когда тебя спросили, да, что за песня, почему именно такая, ты ответил следующее. «Папаган» – песня про экшен, про адреналин. Хочется переступить через серые будни, и почему бы, например, не ограбить поезд? Тоже интересно. Чтобы в жизни было что-нибудь настоящее. Это не зацикленность на материальном, а возможность почувствовать остроту жизни. Конец цитаты. А вот вопрос, мне кажется, получится неожиданным. Смотри, ограбление поезда, экшен, хочется чего-то такого. Скажи, пожалуйста, а ты по Советскому Союзу скучаешь? Жизнь-то там была такая спокойная, поезда никто не грабил, экшена почти не было, а? Как?
Ну, я по поводу цитаты сначала скажу, что я в жизни много всяких глупостей наговорил, поэтому не могу сказать, что это прям полная глупость, но
ну хорошо, забыли про
частично
цитату,
глупости в этом
вспомнили
есть.
Про Советский Союз.
Про Советский Союз – это то, что я сейчас вспоминаю как образ, как символ, как ощущение, как запах. Я сейчас вот занят как раз, вот пишу песни, и одна из моих тем – это вот советские дворы. Но я всегда пишу таким образом, чтобы не было вот этого именно советские дворы, или там советский мальчуган, или еще что-то, да. Я хочу, чтобы это прочитывалось, просто чтобы это было расшифровано теми людьми, которые ощущают этот Советский Союз как некое... То, чего нету сейчас. То есть вот это совершенно правильно. Я, конечно, есть какая-то ностальгия, но это скорее ностальгия по молодости, скорее всего.
Да, может, даже по детству.
По детству, конечно. И для меня это вот железная дорога, это вот все мое. Это запах криозота, значит, товарняки, вагоны, сколько я наездился. У меня,
а теперь я понял, откуда идея ограбить, ну, поезд, да, возникла. Идея, это с детства, наверное.
Я,
да,
так смотрю, поезда ходят, ну, в конце концов, надо же его ограбить, наконец-то.
Интересное у тебя было советское детство.
Да, нет, так у меня еще я в армию попал. Тоже очень интересно. Я попал в часть, которая занималась сопровождением особо важных грузов, в частности, денег. И деньги эти перевозили в вагонах по железной дороге. Вот я помню, одна из
деньги
моих...
вагонами возили.
Деньги вагонами возили. Ну, возили, например, в 87-м году возили 80 или с чем-то миллионов рублей, как сейчас помню, в Пермь. Это все загружалось в такой вагон-сейф, и мы его охраняли с оружием, там все уже боевое оружие было.
Знаешь, сразу пришла мысль, в чем разница между советским временем и постсоветским? В советское время деньги возили вагонами, а в постсоветское воровали деньги вагонами.
Пожалуй, можно так
сказать. Хорошо, теперь следующий вопрос. Ты сейчас начал говорить о своем детстве. Для того, чтобы нашим уважаемым зрителям было более понятно, как все это связано с дальнейшей судьбой и с политикой, надо сказать, что родился ты в русском городе Киеве.
Да, именно.
Потому что я лично настаиваю, несмотря на то, что Киев был столицей Советской Украины, это все равно был русский город, и он остается таким. Ты русский человек, думаешь по-русски, поешь по-русски, родился в русском городе Киеве. Но сейчас ты живешь в Москве. Да. С концертами ты ездил в Донецк. И зная, что случилось на Украине в 2014 году, нельзя не сказать, что это, конечно же, есть, ну, демонстрация определенной позиции, определенной политической позиции. Вот я хотел спросить, как политика у тебя связана с творчеством?
Ну, политика, скорее, откровенно говоря, мешает творчеству. Потому что политика – это все-таки мозг, аналитика и сопоставление каких-то фактов. Но я бы не стал даже о политике говорить, я бы стал говорить о мировоззрении. То есть мировоззрение у меня конкретно действительно основано на русской культуре. Хотя я учился в школе, где прекрасно изучали украинский язык и литературу. И
украинскую литературу отдельно изучали, да?
Ну, был урок. Был урок. Русский язык, русская литература. Это два разных урока. Точно так же украинский язык и украинская литература – два разных урока.
А нам рассказывают, что притесняли.
Да ну что вы! А сколько украинских школ было? Там, где преподавание шло на украинском языке, половина. Ну, треть, 100% было. Треть школ были с украинским преподаванием.
Существовало ли какое-то противоречие между русским и украинским языком в советский период?
Удивительная вещь, но именно этого противоречия не существовало. Никто никогда его не замечал. И если с вами кто-то говорил по-украински, что было большой редкостью, честно говоря, то вы могли ответить на русском, а могли на украинском. Даже не задумываясь. Огромное количество программ было на украинском языке и мультфильмов, допустим. Я совершенно спокойно смотрел мультфильмы на украинском языке и на русском. И разницы я практически не чувствовал, если речь шла об информации какой-то. Но если это был какой-то дух определенный, например, дух русских сказок. И когда там начиналось вот «жили-были дед и баба», или «в тридевятом царстве», «в тридевятом государстве». Я же как-то пытаюсь углубленно заниматься русским языком, и я поэтому его чувствую, да? И вот это, конечно, немножко выносило в какие-то другие области. Когда вот эти самостийники украинские, воспользовавшись, так сказать, развалом Советского Союза, при, так сказать, поддержке внешних сил определенных, начали продвигать везде украинский язык, где только можно и нельзя. То есть вот один из курьезных случаев таких – перевод на украинский язык фильма «17 мгновений весны». То есть, ну, это уже конкретно было настолько анекдотично, что это долго не просуществовало. Потому что я один раз просто это посмотрел, мы все покотом хохотали с этого дела, там, паны Штирлица там, и так далее. Вот это все, вот там Мюллер, можно себе представить, вот это паны Шелленберг. Там. И это как-то сошло на нет. Но это было. Но мы над этим всегда все время смеялись. Потом, конечно, в конце 2013 года стало не до смеха.
Стало уже не смешно. Алексей, скажи, пожалуйста, как получилось, что ты киевлянин, переехал жить в Москву?
Ну, во-первых, сначала я встретил свою жену Наташу, и мы поженились, и у нас появился, так сказать, маленький сыночек. Маленький совсем, да, которого нужно было рожать еще, да. И это был сентябрь приблизительно 2013 года.
То есть как раз все начиналось там.
Да, еще ничего не начиналось. Это, кстати, очень, очень связано и с твоей книгой, но я думаю, об этом я отдельно расскажу. И тут у меня созрел план, и в связи еще вот с чем. Вот я тут альбомчик положил. Этот альбом для меня очень знаковый, потому что он изменил всю мою судьбу фактически. Потому что он вышел в 2013 году.
А как он называется?
Он называется «Выше еще». Вот «Джанго», «Выше еще». Это песни, которые я собирал приличное количество лет, там 5-7 лет. И я эти песни записал. Они все записаны в Киеве. И я, естественно, поехал в Москву и заключил здесь контракт с звукозаписывающей фирмой, которая этот альбом, так сказать, приобрела на право его издания и так далее. Но мне этого показалось мало, и я захотел в Москве присутствовать физически, чтобы здесь ходить по каким-то программам, значит, на радио, на телевидении, ездить с гастролями, как-то быть ближе к этому всему. И мы приняли решение ехать в Москву. Это решение было принято в сентябре 2013 года. Я поехал, снял тут квартиру предварительно и так далее. Пока это все продолжалось, вот эта вся подготовка, и финансовая в том числе, надо было все-таки это переезд. И, то есть в Москву я ехал чисто вот по соображениям вот этого вот музыкального.
Чисто бизнес.
Чисто шоу-бизнес, да. И уехали мы 20-го, по-моему, ноября 2013 года. Мы уехали, пересекли границу, приехали в Москву, поселились в нашей снятой квартире. На утро я включил телевизор, а там сообщили, что начался Майдан в Киеве. Я не знал, что это будет. Хотя, я говорю, это еще как связано с твоей книгой, это просто для меня настолько это важно и даже удивительно, что, так сказать, судьба еще и дала возможность с тобой познакомиться, как с автором этой книги. Книга «Хаос и революция. Оружие доллара». Я ее читал приблизительно летом 2013 года. И получил в свое распоряжение просто полностью весь сценарий развития всех этих событий. Когда все это началось, я уже совершенно понимал, так, это значит, там страница такая-то, это значит действие такое-то, сейчас будет после этого вот
приблизительно.
И скоро появится снайпер. И вот тут, да, я начал писать, уже будучи в Москве. Живя в Москве, я начал очень активно писать в Facebook. Я написал воззвание к соотечественникам. Это было приблизительно 10 декабря, потому что 1 декабря были такие уже угрожающие события. То, что на Майдан 20 числа вывели людей, это еще, так сказать, была затравочка. А настоящие действия начались на Банковой, когда выкатили бульдозер. О, хорошо, хорошо, сербский бульдозер, значит, в Киеве. И начались атаки на боевиков.
Ну, когда вот, знаменитые, цепями били вот эти...
Вот когда вот эти вот цепями,
срочников, да? Которые стояли и просто молча сносили все эти... Когда их атаковали этим бульдозером, да.
Вообще, они буквально там какой-то месяц несчастный прослужили, их прямо вот эту, в эту мясорубку эту бросили. Но у меня уже была группа киевских музыкантов, мы ездили, выступали, и я начал им потихонечку там пропагандировать и рассказывать. Я говорю, вы понимаете, происходит вот то-то, то-то, то-то и то-то. Это потому-то и потому-то, потому что там американцы затеяли серьезную бучу, им нужна там война, конфликты и прочее, прочее, да? Ну и рассказывал все то, что я почерпнул из книги, там, и укрепление, и оружие доллара, там в самом названии уже все, в общем-то, заряжено, очень много информации. Они говорят, да ладно, а что ты, не может быть. Я говорю, не верите мне. А один говорит, мой клавишник, говорит, а ты напиши это все, ну, вот то, что ты нам сейчас рассказываешь. Я взял 3 дня. И писал эту статью, значит, воззвание. Его можно, мне кажется, найти до сих пор в интернете, где я рассказывал, что это, так сказать, сценарий шахматной партии, было такое название, эволюция или революция. Значит, я выступал за эволюцию, за то, что нельзя ни в коем случае прерывать историческую, культурную связь, духовную связь с Россией. Потому что тут же еще не только это. Есть же еще фактор, допустим, той же Русской Православной Церкви, которой я принадлежу. Окрестился я в Киеве, и это было РПЦ, да, Русская Православная Церковь, Московский Патриархат. И тут я вдруг понимаю, что вот куда они наметились. Одна из самых главных, на мой взгляд, целей была – это именно церковь. То есть раскол по духовной линии.
Раскол по всем направлениям.
По всем, да.
Все это завернуто в красивую борьбу с коррупцией. Хотя вот можно было бы спросить клавишника, да, а может быть, подождем следующей весны годик, выборы, и переизберем Януковича.
Да.
Что такое не втерпешь-то?
Да.
Но людей вводят в определенное состояние, дают им несуществующие иллюзии. Но я думаю, что сейчас, если кто-то найдет твою статью, прочитает, он увидит, что ты, собственно говоря, рассказал, как не надо делать и как надо делать. И сейчас с тобой согласятся все те, кто, может быть, оппонировал тебе тогда осенью 2013 года. Но вернемся к стыку политики и творчеству. Ты уже был в Москве, там начали происходить эти события. Ну и вот ты остался здесь, потому что там это все случилось. Дальше, я так понимаю, что ты стал гражданином России.
Да, хотя это было, конечно, не так быстро, как мне бы хотелось.
Вот расскажи, пожалуйста, потому что мы все время говорим о том, что надо давать паспорта нашим согражданам, представителям нашего великого русского народа. Как это выглядело в твоем случае?
Я абсолютно согласен с этой позицией, что нужно давать паспорта русским людям, которые хотят воссоединиться с Россией. Потому что это духовная родина. Я вот, пусть это пафосно, да, звучит, но я это чувствую. Это родина, которая, ну, ты ощущаешь ее величие и причастность к чему-то очень важному. Для меня, вот как для русского человека, в широком смысле этого слова. Потому что у меня там, я частично украинец, частично русский, там, у меня мама из Кирова.
Но все равно же русский.
Но все равно, я язык, во-первых, вера, советское прошлое. Это такие важнейшие вехи, которые объединяют меня именно с Россией. Я никогда не думал, что это может вообще произойти. Для меня Россия в Киеве была абсолютно точно такая же, как и в Москве. Мне не надо было переезжать никуда. Я собирался в Москву поехать сюда, пожить полгодика, максимум годик, развиться как-то и вернуться обратно. В Киеве тепло и хорошо.
Я скажу тебе больше. Я был несколько раз в Киеве, там действительно тепло и хорошо, порции очень большие в ресторанах, но я по ощущениям хочу сказать, что самый русский город, в котором я был, это Киев. Это не мой родной Санкт-Петербург, это не Москва, потому что и та это европейская или имперская столица. Самый русский по духу город – это Киев.
Ну, это очень, очень интересное наблюдение, конечно. Вот, я с этим вот как соприкоснулся. Я же раньше увлекался очень сильно английской музыкой, пытался делать песни на английском языке. И несколько альбомов записал, сейчас не могу найти нигде. Вот, они нигде не опубликованы были, ну, как демо, да. И, в общем, получалось хорошо. А потом в 2000 году я вдруг встретил одного человека-поэта, с которым мы попробовали делать что-то по-русски. Я не думал, что это может получиться вообще. У меня был большой скептицизм по отношению к этому. Потому что я все-таки немножко такого западного направления музыкант по своему воспитанию. Начиная с классической музыки и продолжая разными прочими английскими Pink Floyd'ами там, и прочими вещами. И тут у меня появилась мелодия. Вот песни «Холодная весна», значит. И мы вместе с Сашей, с этим поэтом, сочинили текст. Я начал петь. И потом вдруг потихонечку... Дальше я начал писать сам, потому что Саша уже не хотел дальше писать для этого дела. Как-то у него не получалось или желания не было. Вот. Я начал писать сам, и вдруг я провалился в какую-то невероятную, совершенно такую фантастическую вселенную, сидя у себя дома. Вот в язык, который не просто какую-то информацию передает, там, дай мне ложку, там, на тебе стакан, значит, вот дайте мне денег и на тебе деньги, да, это информация. А когда он душу просто вот так вот берет и ласкает там, или он играет, он своими красками играет, он переливается, твоя задача только поймать его, вот эту красоту и силу этого языка, воплотить просто, ты как механик должен даже, как бы делать, я вот так делаю. И я начал проникаться вот этим всем духом, и когда я записал первый альбом «Была, не была», в Киеве, мы сделали такую небольшую вечеринку с ребятами, кто был причастен к этой записи, там очень много было музыкантов, и мы стали его слушать. купили что-то венца там и стали слушать этот альбом, праздновать так. И я себя поймал на мысли, что когда я слушал его, как бы отвлеченно. Я думаю, невозможно, чтобы я в Киеве, ну, чтобы это в Киеве было написано. Потому что я знал, что все-таки там было очень западническое такое направление всегда в музыке. Все старались копировать Запад.
Но в принципе, все-таки Киев самый русский город из тех, по крайней мере, в которых был я. Может быть, у кого-то есть свой опыт. Алексей, завершая первую часть нашей программы, я хотел тебя спросить вот что. Ты сказал о том, что в советский период не было никакого противоречия, было, ну, двуязычие. А по сути, наверное, спокойно человек мог использовать все, что ему было удобно в языковой сфере. Ты пишешь по-русски, поешь по-русски. Скажи, пожалуйста, а у тебя был опыт или попытка на украинском языке написать?
Очень прям вопрос такой в точку, потому что попыток не было, правда. Потому что я отношусь к этому, ну, может, даже чересчур как-то где-то серьезно. Я не смог бы писать на языке, который я не чувствую его сердца, что ли. Вот этой вот души и сути. Я его понимаю. Всю информацию я могу прочитать, могу даже написать. И, в общем-то, даже уверен, что без ошибок. По сравнению со многими, может быть, теми националистами украинскими, которые сейчас там присутствуют, и, так сказать, за все украинского против всего русского. Но украинский язык я все-таки знаю. Но я не мог к нему прикоснуться с, вот, ну, как бы, так сказать, такой точки зрения, мол, давай напишем. Мне много было таких предложений. Напиши по-украински, напиши, у тебя же вот это получилось. Я говорю, я даже пробовать не буду, потому что я его не чувствую. Он другой. Это правда другой язык. Я не говорю сейчас о грамматике, там, о лексике и прочее. Лексику тоже стараются заместить.
Именно с музыкальной точки зрения?
С точки зрения его духа. С точки зрения его, что он говорит. Потому что такие вещи, которые возможны в русском языке, ну, грубо говоря, вот приведу такой анекдотический, можно сказать, пример. Если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Это русский язык. Он сильный, он это очень круто, правда. Это образ потрясающий. Ну, у нас там этот товарищ из «Вопли Видоплясова», скрипка, значит, сделал такое, все так сказать, на шуточках на таких, да, не хочу таких других слов употреблять, вот, не русских. «Коли є в кармані пачка цигарок» и что-то там в этом роде. И ты понимаешь, что это никакого отношения не имеет к этому образу и к этому кайфу вообще звуковому, который в тебя проникает через русский язык. Ты как ни пой, кто не пой, девочка, мальчик там плохо поет или хорошо поет, а ты все равно это почувствуешь. А на украинском там другое. Вот на мой взгляд, и опять же не хочу никого обидеть, но мне кажется, что украинская стезя это все-таки такая лирика, мужчина-женщина, значит, чому не летаю, там, и выйди, коханая, там, видишь, я уже забывать стал эти все, хочешь на хвилиночку в гай. Оно красиво, но все темы песен, они, в общем, это фактически любовная лирика или какие-то постоянные страдания. А русский язык, он другой. Он даже там есть вот именно вот это бунтарство, вечное противоречие с внешним, внутреннего человека, с внешним миром. Это постоянное взаимоотношение с небом, с Господом, и сравнение его с тем, что происходит в жизни. Это такая достоевщина. Это вот, на мой взгляд, в русских народных песнях, это вот так везде. И я много читал и слушал, и я это почувствовал. И я пытаюсь как-то моими скромными усилиями делать, в общем-то, то же самое. Вот я считаю, что я русский язык почувствовал, потому что он где-то, может, отчасти почувствовал меня. Вот.
Ты знаешь, Алексей, вот я сейчас тебя слушаю и уверен, что и наши уважаемые зрители прямо вот многое для себя в русском языке открывают, потому что ты смотришь совершенно с другой точки зрения на язык. Я хоть и писатель, но мне вот певучесть языка, вот его музыкальность, вот этот дух, он открывается как-то, когда ты говоришь, совершенно с другой стороны. Ну, я предлагаю тогда, дорогие друзья, мы на этом первую часть нашей программы и закончим, а во второй наш уважаемый гость Джанго ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». У нас сегодня в гостях певец-композитор Джанго. Алексей, готов ответить на 5 блиц-вопросов?
Ух, это те же самые тяжелые для меня. Быстро соображать, это не мое.
Ну, отвечать надо относительно коротко, но не обязательно телеграфно. Итак, вопрос первый. Ну, я бы сказал, классический. Вот как у тебя идет процесс творчества? Мне даже интересно, как человеку, который тоже творчеством занимается, но немножко в другой сфере. Ты сам пишешь музыку, сам пишешь стихи. И иногда ты сотрудничаешь с другими поэтами. То есть, вот как у тебя налажен этот творческий процесс?
Ничего себе, блиц. Это такой, это же процесс целый.
Ну, расскажи нам за минуту, как ты научился писать песни. Ну,
за минуту могу. Я музыкант. Я учился в музыкальной школе, я много слушал музыки. Я начал в определенный момент своей жизни сочинять мелодии. Мелодии эти были на, так сказать, псевдоанглийском языке. Там, да? Ну, чтобы что-то было, какой-то звук. И потом, только в 30-летнем возрасте я пришел к тому, что я могу писать на русском языке, по-русски. И я начал соединять. И до сих пор я, в принципе, этим вот и занимаюсь. У меня есть мелодии, которые я отобрал как лучшие из того, что я на данный момент имею. И на эти мелодии я пытаюсь написать слова.
А тексты ты сам пишешь?
Да, да, я пишу сам.
Вот практически во всех песнях?
Везде. Ну, кроме вот одной песни, которая в соавторстве написана, там несколько моих строчек, вот в частности «Холодная весна», там с чего началось, а Саша там написал остальной весь текст.
А... Тогда вопрос, как говорится, вне конкурса, да? Что приходит всегда? Сначала мелодия? Или бывает, что ты написал хорошие стихи, а потом под них подбираешь музыку?
У меня два способа только бывает, вернее, два случая. Это приходит мелодия, и я ее начинаю напевать и пытаюсь уловить, о чем эта песня. То есть, как бы, что она говорит вообще самим фактом своей мелодии. Я хочу обязательно, если я не поймаю визуальный образ, у меня ничего не получается. Я обязательно должен видеть, что происходит. Видеть просто. Вот. А музыку я слышу и так. Потому что я аранжировщик еще к тому же. А бывают случаи, когда... Это приходит одновременно, допустим, какой-то припев, сразу мелодии и сразу стихи. Это было несколько, 2, 3, 4 раза там, в моей жизни, и это было, конечно, интересный такой опыт. Не могу сказать, что это лучшие песни, но они получались так. Но самые вдохновенные – это именно такие песни, когда вдруг ты пишешь то, чего ты от себя вообще не ожидаешь. Вот это вот вообще.
Дорогие друзья, по-моему, это необыкновенно интересно, когда человек рассказывает, как приходит... То, что потом мы видим в виде отличных песен. Так, второй вопрос. Исторический, я бы так сказал.
Не-не-не-не. В каком году?
Нет, про год не будем спрашивать, но кое-какие факты помнить придется. Во время службы в армии, как известно, ты обучился игре на валторне.
Да,
да?
Есть
то есть, такой. Я даже так... Примерно представляют музыкальный инструмент. Ну, да, да,
такая
да.
Закрученная вот, штука.
Так, ну, в армии. Спасибо советской армии. И состоял в армейском духовом оркестре. Но вопрос не в этом. Правда, что ты дважды с этим оркестром принимал участие в параде 7 ноября?
Абсолютная правда. Это было одно из таких очень запоминающихся событий в моей жизни.
Это какие года?
Это два последних парада 7 ноября.
О, как.
88 и 89 год. 7 ноября. Да.
Как это было? Духоподъемно?
Это просто... Это непередаваемо. Я могу просто поделиться вот... Ну, помимо массовости и того, что ты находишься в самом сердце Советского Союза, Родины там, да? И ты стоишь вот здесь в каком-то 4-м, 5-м или 6-м ряду со своей этой дудкой, значит, с валторной. И ты в этом всем участвуешь. То, что ты каждый год до этого, там, начиная с... младенческого возраста смотрел по телевизору. То есть мы всегда смотрели парад. Парад Победы и парад 7 ноября. По-моему, даже 7 ноября был всегда, а парад Победы был в общем-то, не каждый год. Но по телевизору это было просто обязательно. Это мы всегда бежали с утра к телевизору, там в 9 часов утра или в 10 часов. И включали его, был, естественно, выходной день. И мы это все смотрели запоем, с братом, с моим, с родителями, не отлипая просто
здесь
от телевизора.
Штука вот в чем. В 91-м году, то есть через 2 года после того, как ты был на параде, Советский Союз будет ликвидирован Горбачевым, Ельциным и другими, так сказать, в кавычках, товарищами. А ты за 2 года до этого испытываешь восторг, веришь, то есть для тебя все живо, все правильно, все хорошо. А нам все время рассказывают, что все уже развалилось, уже никто не верил, уже верхи не хотели, низы не могли и так далее. Вот твой рассказ полностью это все, мне кажется, опровергает.
Ну, я был молод, мне было там 19-20 лет, но и когда я вернулся потом... уволился из армии, ну, в смысле, меня, так сказать, демобилизовали. Да. И я пришел, я понял, что я вернулся в какую-то совершенно другую страну. Ну, это ощущение было. Это был 89-й год, самый последний. Мне папа рассказывал про какие-то сложности на предприятиях, на заводе, на котором он всю жизнь работал. Появились какие-то темные личности где-то в каких-то структурах и так далее. Но я был молод, я занимался рок-н-роллом, мне было не до этого, правда. Но то, что Советский Союз не разваливался, по крайней мере, тогда, когда я служил в армии, то это абсолютно...
Ну, это важно, потому что вот эти ощущения, из них, собственно говоря, история и складывается. Следующий вопрос. Гребенщиков в свое время спел «Поколение дворников и сторожей», да? Помнишь? А вот к какому бы поколению ты себя отнес?
Ну, Гребенщиков прямо уж дворник и сторож, ну, как бы.
Ну, он так видит себя.
Ну, я так, ну, он вообще все так видит, да. Ну, вообще, я к нему с уважением отношусь как к поэту. Правда, иногда даже почитываю. Слушать не особо слушаю, но вот мне интересно, как он пишет. Как вот, ну, просто вот как специалист. Вот.
А вот прежде чем ты ответишь еще, я себе пометил. Правда, что ты работал фрезеровщиком и спасателем на лодочной станции?
Да.
Да. Да. Ну, тогда можно сказать, что ты поколение фрезеровщиков
и спасателей лодочных станций. Лодочных станций. Можно песню прям такую написать, да. У меня есть сейчас такая фраза, я ее наверняка не буду использовать в песне. Поколение карманов перелатанных. Ну, вот что-то вот, я не знаю, есть в ней что-то или нету, я пока еще ни с кем не советовался, но это детишки. То есть это на вырез купленное пальто там и так далее. Вот эти образы, я прямо сейчас их ищу. Вот я вот сейчас нахожусь вот в творческом поиске именно вот этого. А что был за вопрос по поводу, я что-то на...
Да уже ответил. Да уже ответил. Я следующий задаю. У тебя псевдоним Джанго.
Да, есть такой.
И название группы у тебя тоже было Джанго. Хотелось бы просто понять, откуда появилось это название. Потому что после этого появился через много лет фильм одного американского режиссера с таким же названием. То есть ты опередил свое время. Как это...
Ну, как-то у меня такое получается. Хотя я не знал о факте существования фильма «Джанго», который был еще 60-х годов.
А, то есть есть фильм более ранний, да?
Не Бертолуччи, как-то его там... А может, и Бертолуччи?
Не знаю. Я тоже не знал.
Кстати, что интересно, что этот актер, который того «Джанго» играл в 60-х годах, он снялся в маленькой эпизодической роли. Тарантино, конечно, шутник великий. Он в маленькой эпизодической роли снялся в фильме «Джанго освобожденный».
Но если бы он был бы совсем большим шутником, он бы тебя должен был пригласить сняться в главной роли, а не в эпизодической, да? Но все-таки откуда псевдоним?
Ну, «Джанго» на самом деле... Это многозначная такая штука. Самый первый источник этого всего дела, это был, конечно, французский цыганский гитарист Джанго Рейнхардт. Был такой гитарист в 40-е годы.
Французский цыганский.
Французско-цыганско-бельгийский. То есть, ну, он вообще цыган, но жил он во Франции, в Бельгии. В общем, они кочевали там. Значит, он европейский. В общем, музыкант. Гениальный совершенно музыкант. И родоначальник стиля, так сказать, там, джипси свинга или там мануш, как все по-разному называют. И я этим всем делом увлекался. В армии я еще умудрялся после отбоя заниматься на гитаре, которую я купил, значит, у дембеля.
То есть, кроме валторна, еще и на гитаре.
Ну, я гитарист прежде всего. А валторна – это, ну, армейский инструмент. Я должен был исполнять те партии, которые в военных маршах. Ну и мы еще классику играли. Так что не все так просто. А еще я делал на политзанятиях, я делал переложение Баха, этот четырехголосные фуги там. Мы играли вчетвером их в коридорах. Было и такое. Вот. А о чем я? А, Джанго. Ну так вот. И я играл, и там были ноты Джанго Рейнхарта. И кое-кто меня даже так называл, понравилось слово в армии. Потом, естественно, все про это забыл. А когда я написал эти песни, встал вопрос о названии. И как-то вот по этой вот дурацкой, может быть, где-то киевской привычке, что оно должно быть где-то там как-то похоже на фирму, значит, то есть на то, что там, за бугром. Мне это было все-таки не столько лет, как сейчас, и мозгов было поменьше. Сейчас бы я так не сделал, правда. Мои ребята, с которыми я, в общем, вместе как-то дружил, там, и мы вместе болели за этот проект, и они говорят: «О, Джанго, классно, слушай, класс, весело, давай». «А, да ладно, давай». И все. И, а поскольку нужно было срочно подписывать контракт, уж очень эти песни понравились звукозаписывающей компании, они там представители Universal были, и они говорили: «Давайте уже, давайте быстрее, вот подписываем контракт, как это называется? Ну, сейчас самолет улетит».
И все. Мы, и пришлось.
Джанго, Джанго, на там. И все. То есть вот такая была история. А Джанго этот, который возник освобожденный, он, конечно, я такой, вот это номер. То есть надо было себе такой псевдоним взять, чтобы потом про него кино сняли.
Ну, что, дополнительная реклама никогда лишней не бывает. Вот мы с тобой сегодня говорили о песнях. Я сказал, что есть одна у меня любимая твоя песня, и ты ее уже упомянул.
Да?
Да, 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 это «Холодная весна». «Холодная весна». Это, как я сейчас узнал, единственная твоя песня, если я не ошибаюсь, стихи, да, где написал не ты. Но она, да, мне нравится, да, 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 не потому, что стихи не твои, а потому, что произвела на меня действительно очень большое впечатление. Эта песня впервые прозвучала в кинофильме «Бой с тенью».
Да, 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 да.
Вопрос. Скажи, пожалуйста, а как песни попадают в кинофильмы?
Но я недавно разговаривал со своим, опять же, армейским сослуживцем, который сейчас снимает сериалы в Москве. Давно уже снимает. И я ему рассказал про эту историю, как попала тогда эта песня. Мы находились в Киеве, этот альбом был уже записан, но не издан. И приехал человек, который занимался саундтреком к фильму «Бой с тенью». Собирал. Он пришел, я его знал просто. Так случайно в Москве познакомились через многие цепочки какие-то. И он говорит: «Дайте, что у вас есть что-нибудь?» Я говорю: «Ну, на тебе, фильм». Я говорю: «О, класс, я там даже одного знакомого актера увидел, американского, который играл в фильме «Крепкий орешек 2». «О, класс, значит, наверное, уровень хороший, на тебе». И они где-то через 4 месяца выбрали эту песню. Я потом познакомился с режиссером этого фильма. И он сказал: «Это просто здорово, насколько она там встала, ты меня
легла,
спас».
Да?
Он сказал: «Ты меня спас финал». Я не знал, что туда, значит, ставить. И тут вдруг раз, и все. Я говорю: «Слушайте, я 2 раза был на премьерах. Премьера, кстати, была в Киеве, потом в Алма-Ате, а потом в Москве». В Алма-Ате я не был, но был в Киеве и в Москве. И всегда публика на этом месте аплодировала.
Алексей,
это был эмоциональный прямо такой.
Песня действительно шикарная. Поэтому я хотел бы попросить тебя сейчас ее спеть.
Слушаю и повинуюсь. Холодная весна. Спят дальние огни. Как долго я искал мечту моей любви. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Как плакала весна, что там будет впереди? Вдаль птица улетает, любовь мою найди. Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей.
Хороводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей. Тебя, весна моя, увидеть надо, будет теплей. Будет теплей.
Дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы по-стариковски заканчивается, и мы переходим в третью заключительную часть, где Джанго ответит на вопрос, который задали вы. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы по-стариковски. У нас в гостях певец-композитор Джанго, и сейчас я задам вопрос, который вы сформулировали. А вопрос звучит так, такой тройственный, три в одном. Самый большой концерт, в котором принимал участие, самый необычный концерт, в котором принимал участие, и самый курьезный концерт или момент концертной деятельности.
Так, я сейчас все не запомнил, но мне почему-то вспомнился по поводу самого, не самого большого, могу сказать, самый масштабный концерт, в котором мне довелось принять участие. Это фестиваль Live Aid. По-моему, то ли 2005-го, то ли 2006-го года, я точно не помню. Это был огромнейший фестиваль, который организовывал некто там Боб Гелдорф, и участвовали в нем такие величайшие люди, например, как Пинк Флойд, которые специально собрались для этого. Это было по всему миру, в самых крупных столицах всего мира, в Лондоне, там везде, в Токио, Мадонна там принимала участие и так далее. И площадка была в Москве. То есть она стояла за собором Василия Блаженного, и вот в этом концерте довелось принять участие. То есть это все общемировая такая
штука. Самый необычный.
Самые необычные концерты, наверное, например, там в блиндаже где-нибудь, когда там до передовой метров 700-500. Вот. Да, я помню такой концерт был, это под Горловкой. Там у нас ребята, бойцы армии ДНР, значит, подсвечивали фонариками из телефонов, просто чтобы нас видеть. И мы выступали в поле, и нельзя было зажигать вообще никакой свет. А потом ребята мне рассказывали, говорят, а ты знаешь, что мы там дрон летал над нами, там смотрел. Может, говорит, с той стороны прилетели, значит, типа там посмотреть хотя бы, типа, что там происходит. Вот. А самый такой курьезный, это называется словом фейл, по-моему, да, то есть это такая неудача, но на самом деле все получилось в итоге здорово. Это было на таком концерте, который назывался «Песни для Аллы». Значит, там исполнялись песни, которые исполняла Алла Пугачева там всю жизнь. И очень-очень много исполнителей было, очень-очень разных и очень знаменитых. Ну и как-то там меня туда пригласили, и я выбрал песню «Куда уходит детство». И мы так ее сделали, так аранжировали, значит, там с пинк-флойдовскими всякими звуками. И помню, наш бас-гитарист тогдашний предложил, говорит, слушай, ну раз такая пошла, значит, пьянка, давай сделаем настоящий пинк-флойд и сделаем детский хор. Типа, we don't need no education, там вот это. Я говорю, давай, я нашел хор в Киеве, мы его записали и сделали такой сэмпл, который нужно было запускать с компьютера. А также в Москве еще ребята записали еще хор. И получился такой просто колоссальный, красивейший детский хор. На записи это звучало во. Значит, исполнение полностью живьем. Ну и мы используем современные технологии, значит, метроном в уши. И, значит, частично этот хор должен был идти в записи. Кусочек. Все живьем, а этот хор должен был синхронно запускаться с этого самого, с компьютера, который стоял у клавишника. И вот подходит этот момент, здесь дети на сцене, они поют, их там 6 человек, а на записи их там человек 50. Вот. Ну, это, там должен быть хор звучать, настоящий такой. А здесь там 6 человек, и половина микрофонов не работает. Ну, то есть, как бы такая чуть бутафория. Вот. И тут вдруг подходит этот момент, и тут должен вступить хор, там, куда уходит детство, и, значит, вот это, вся эта красота и пафос, и тут раз, а его нету. Я не знаю, что делать.
Техническая накладка?
Дети, да. Я говорю, ну, давайте еще раз. Ну, дубль, то есть это концерт в записи. Тут Алла Борисовна, значит, она выходит, говорит, ну и она...
Алла Борисовна сейчас будет
хор, сейчас, да? Этот сам, что тут, микрофоны, что ли, китайские или что? Ну, то есть она очень красиво это все разыграла. Второй раз то же самое. Потом выясняется, уже после концерта, я там, конечно, там, да, был в шоке, мягко выражаясь. И мы начали петь эту песню с залом, просто под гитару. Вот это было очень здорово. Это как-то очень сильно оживило. Это такой был, в общем, элемент такого какого-то праздника и шоу. И пока это все происходило, пока мы пели с залом, там ребята технические службы разбирались, что же произошло. А в итоге произошло следующее, что в компьютере сел аккумулятор, и он был запитан с провода. Значит, этот яблочный компьютер. И мимо проходил оператор и просто задел ногой этот шнур, и он и вырубился. И все. Когда они нашли, в чем дело, подключили этот компьютер, запустили его заново, пока я там пел. И с третьего раза мы просто, на мой взгляд, отлично записали. Песня была очень долго в эфире, и очень многие признавали, как бы, такое, что это было одно из лучших вообще исполнений.
Ну, то есть, в принципе, никто и не увидел вот всей этой предыстории, если бы ты ее не рассказывал.
Да, но сейчас уже все, я же не подписывал, как бы, так сказать, секретные документы, что я не могу эту тайну разглашать. Да.
Но теперь это уже не тайна. Алексей, да. Большое спасибо за то, что ты пришел в программу, рассказал очень интересные вещи. Ну и позволь, мы пригласим тебя еще раз.
Да я с радостью. Если я могу участвовать, вообще мне очень приятно, на самом деле, и с тобой беседовать. Я надеюсь, что будут такие еще случаи, когда удастся встретиться. Да. Очень рад. Спасибо. Спасибо.
Дорогие друзья, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Берегите себя. До свидания.